Русса Бьянка. Воспоминания графини Майи Александровны Ферзен, почетной прихожанки храма святителя Николая в Риме. Часть четвертая.
Церковь. Это мне абсолютно не мешало. Я помню, мои дети, школьники, они мне всегда говорили, учительница, а почему ты никогда не причащаешься с нами? И я им ответила, я им объяснила, что вот так и так, что я не католического вероисповедования, а православная. И так успокоились. Получили ответы, никто мне. Даже удивило, что в такой деревне, где все-таки очень традиционные правила, что мне вообще позволили стать учительницей. Потому что я помню, что надо было каждое утро ходить в церковь до уроков в такой деревне. Теперь это уже давно все кончилось, но вначале это было еще так. Не, это была очень быстрая месса. Я принимала участие в этой жизни, но меня оставляли в покое, потому что все знали, что я не католичка. И я была учительница сельской, все предметы. Но я помню, как они первая исповедь всегда было что-то очень такое. И их спрашивали, ну что вы волнуетесь, да, учительница, я так боюсь, я так боюсь. Они были очень милые дети, я старалась их успокоить и говорить, главное, скажите то, что у вас на душе и что вам жалко. Я не говорила раскаяния, они этого, может быть, не понимали, что вам очень жалко, чтобы согрешили, но не волнуйтесь, не бойтесь и так далее. И они начинают с 6 лет. Потом мы шли дальше, до 5 класса, с 1 до 5.
Сейчас, наверное, тоже изменилась в деревне жизнь.
Вообще. Теперь этой мессы больше нету. Я даже не знаю, есть ли уроки закона Божьего, что, по-моему, сняли со школы.
А раньше преподавал местный батюшка?
Батюшка, да. Но это все были очень милые, у меня все были очень хорошие отношения с этими батюшками.
Я очень люблю католическую церковь. Я понимаю, что это не моя церковь, но у меня нет такой агрессии против нее.
Не-не. Но я, например, тут живя в Риме, я часто захожу так в церковь, чтобы помолиться. Не, главное, не должно быть враждебность взаимная. И главное, каждый должен быть уверен в своем вероисповедании, то есть знать все. Что есть такие, которые так более или менее приблизительно знают, да, я православный, да, я католик, но они дают себе отчет, что это на самом деле. И это самое опасное, потому что тогда ты как-то говоришь, ах, там лучше, чем у нас, такие поверхностные и неправильные вещи.
А вот все-таки прихожане раньше, вот бывшие прихожане этого храма, которых вы застали, они были уверены в своей вере, они были образованы в вере?
Да. Это безусловно. Но, повторяю, моя бабушка, например, когда я приезжала в Рим, мы каждое утро с ней ходили, она была все очень рада, ей нужна была опора. И мы ходили на Пьяцца Сан-Сильвестро, там такая церковь.
Ой, такая замечательная.
Не-не, мы просто так заходили, там статуя святого Антония Падова. А моя бабушка свято верила, что если она что-то потеряет, она помолится святому Антонию и найдет. И так и всегда и было. Так что она каждый раз туда ходила и что-то бросала благодарность. Я, во всяком случае, не выросла в таком враждебном мире, скажем, в семье.
Да, быть уверенным в своей вере.
Да, вот.
Но нужно для этого
верно
знать.
Верно в своей вере и знать в своей вере. Почему ты веришь, почему ты православный. И так, это самое главное.
О России мама говорила когда-то?
Да, но именно моя мать мало, она очень так относилась. У меня было впечатление, что принадлежало ей, ее воспоминаниям, ее жизни. И как-то, может быть, она даже думала, что мы не все поймем.
Но вы знали, что ваша родина – это Россия?
Да, конечно.
Вы себя считали русскими или итальянцами?
Я себя всегда считала русским, всегда. Я помню, что вначале меня учили, вот моя мать мне всегда говорила, помни, когда тебя спросят, кто ты такая, отвечай «Русса-бьянка», потому что были русские красные. Русса-бьянка. Я-то сама тоже не понимала, почему надо это говорить. Русса-бьянка всегда нужна была.
Когда в школе учились, вы понимали, что вы другой человек, чем ваши одноклассники?
Да, но я как-то... Не знаю, я очень сразу познакомила со всеми моими одноклассниками. Потом дети не делают никаких разниц, у них нет
этого. Да.
Так что я сразу вошла в такую симпатичную атмосферу.
А уже потом, когда вы стали взрослым человеком, вы как-то следили за событиями тогда в Советском Союзе, потом в России, что происходит? Это было какой-то частью вашей жизни или только воспоминания и прошлая Россия?
То есть мы слышали, но так говорили об этом чуть не шепотом, что нельзя было говорить об этом слишком явно и громко, ведь тогда еще была эта занавес, правда ли? И, конечно, я ничего хорошего не слыхала, ничего. Это безусловно. Даже теперь мало что хорошего слышно, когда так говоришь. Я даже иногда на моих друзей сержусь и говорю, у вас все КГБ.
До сих пор?
Да. Системы КГБ. Я говорю, слушайте, подумайте, на что была бы похожа ваша Италия. Если бы было бы 70 лет того, что пережила Россия, что бы от нее осталось, и как бы тоже говорили, соответственно, не КГБ, может быть, называли бы иначе, но надо все-таки это учесть, что все эти люди очень много пережили, и у многих это и вошло плоть и в кровь. Это надо много лет, чтобы постепенно этот яд опять вышел, скажем. Вот в этой деревне, где я жила, сколько военнопленных было еще с первой войны. И как они хорошо говорили о русском народе, какие они добрые. И самые бедные такие, кто жили в каких-то избушках, как они их принимали, им давали выпить молока и сколько сердца. А потом, конечно, параллельно были все эти ужасы и гадости. Но народ, русский народ всегда был крестьяне, это все были добрые, хорошие люди, наверное, верующие. А мать очень осталась, так сказать, верна своей родине, своему народу. И когда в 56-м году первый раз были олимпийские состязания, на которых Россия принимала участие, я уже не помню, это было в 56-м году. Да? И мы с моей матерью ходили каждый день смотреть все эти олимпийские события и так далее. И там была, значит, экипа айс-хоккей русская, очень-очень сильная, но были тоже такие же сильные сербы. Это был, по-моему, финал, кто выиграет, да. Русский без... И как моя мать все время говорила, как я рада, что русские столько золотых медалей получили. И это же все-таки наш народ, это наши люди. У нее видно было, что у нее осталась эта
любовь.
Но она этого не высказывала так. Вот случайно у нее это вышло. Главное, она это мне шепнула по-русски в таком кафе, где никто не понимал русский язык.
Сколько лет ей было, когда она уехала из России в 19-м?
В году ей было 26 лет с двумя детьми.
Не говорили о России, потому что это была такая большая боль вот из-за всего, что случилось?
Я думаю, да, и все они это держали
в себе. Очень.
В себе.
Вы видите будущее у России?
Я надеюсь, что все-таки тем фактом, что Россия открыла свои двери, она все-таки видит, что можно жить иначе, чем они до сих пор жили. И у меня впечатление, что они все-таки стараются как-то устроить к лучшему страну, не знаю. Это все длилось 80 лет, так что надо подождать, надо дать время, так сказать, чтобы это все переварили бы немножко. Все такие исторические события, если так подумать, еще много лет оставляют такие печати, скажем.
Вы слушали воспоминания графини Майи Александровны Ферзан, почетной прихожанки храма святителя Николая в Риме. В музыкальном оформлении передачи звучало пение хора одного из бенедиктинских монастырей, а также православные песнопения в исполнении певческого коллектива «Валаам» под управлением Игоря Ушакова и хора Сретенского монастыря в Москве. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.